Братья и сестры, я хочу поделиться с вами, чем я сейчас живу и что для меня очень дорого. Я хочу порекомендовать 90-й псалом прочитать внимательно. Внимательно. Ну, наверное, это в домашних условиях легче всего. А сейчас я хочу вот такую мысль высказать. Православные почему-то считают 90-й псалом живые помощи. Вы слыхали это выражение, да? Так православные считают. Там, что не стих, там обетование, обетование, обетование. Что такое обетование? Это обещание Богу. А если Бог пообещал, Он обязательно исполнится. Так вот, что нам Бог обещает, а что не обещает? Ну, я бы хотел вот что. Александр Васильевич, вы возьмите, откройте сейчас 90-й псалом и тихо, спокойно читайте внятно. Да. А вся церковь, приготовьтесь, пожалуйста, приготовьте свои пальчики и постарайтесь загнуть пальчик. Вот встретится обетование. «Воззовешь ко мне и услышу тебя». Это обетование? Загибайте пальчик. «С тобой я в скорби». Обетование? Обетование. Второй пальчик загибайте. «Услышу тебя и помогу тебе». Обетование. Еще пальчик. Итак, пожалуйста, друг другу только не подглядывайте. Загните пальчики. Сколько обетований в этом псалме? Только читай медленно, чтобы с расстановкой, чтобы всем было понятно. Пожалуйста.
«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизятся. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь – упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».
Аминь. Пожалуйста, у кого сколько обетований собрали? А? 22? Как? 32. 36? 40? Да, 40. Да. А вы запомните это число, сколько обетований? придете домой и с карандашом и бумажкой в руках все подсчитайте. Все подсчитайте. А вот теперь, если бы я иначе бы задал вопрос. Все обетования твои. Все ли обетования твои? И еще. Для всех ли это обетование? Для всех или для не всех? Вопрос-то серьезный, братья и сестры, да? Вот, например, завещает богатый, завещает имение свое. Кому? Кто воспользуется этим завещанием, когда умрет завещатель? Кому он завещал? Ну, например, сыну своему, да? Или дочери своей, да? Но. А вот скажите, если мы дети Божьи, завещание это для нас? Для нас. Значит, какая-то ответственность ложится на нас? А если Господь скажет, а я не знаю вас, это наше обетование? Нет, не наше. И ничего ты не получишь. Ну, например, побеждающему дам право сесть со мной на престоле. Это наше обетование? Наше будет тогда, когда мы победим. Побеждающему дам право. А? Вы поняли мысль? А чтобы быть побеждающим или не побеждающим, выяснить, кто я, для этого нужны испытания, да? Чтобы я, когда буду победителем, тогда он даст сесть на престоле его рядом с собою. Если я буду победитель, побеждающему дам право сесть со мной на престоле. Ну вот, что я хочу, братья и сестры, ну вот, главное-то из этого псалма, самое главное. Вот я в детстве видал одно событие, которое никогда не могу забыть. Где-то осенью, наверное, в октябре месяце, в 41-м году уже блокада Ленинграда была, и я попал на рынок. Рынок от нас недалеко, минут 5-7 ходьбы всего. Но мама не разрешала нам туда ходить, но я попал на рынок. И этот рынок стали обстреливать из дальнобольных орудий. Там были корабли рядом, река Нева, большая река. Военные корабли стояли. И, видимо, эти снаряды должны были принадлежать этим кораблям. То есть на корабли нацелены. Но попал на рынок. Эти снаряды, а народу было много, и я увидел, как люди умирали, как оторванные руки, ноги. Ну вот такое несчастье, знаете, 10-летний ребенок, когда увидит это навсегда запоминается. Но я запомнил еще одно, навсегда, навсегда, навсегда. Одна женщина, пожилая, вышла в середину базара, а базар был открытый, без крыши, и кричит всем: «Люди добрые, я знаю живые помощи!» То есть 90 псалмов она знала наизусть. «Держитесь за меня! Я буду читать!» И читает громко: «Живущий под кровом Всевышнего!» А люди бежали к ней, как пчелы во время роения держались друг за друга, образовалась большая толпа. А куда им деваться? Кругом снаряды рвутся. А она: не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. А это упование людей. Они держатся, как за соломинку во время беды. И я не знаю, что там было дальше, не знаю. И я сумел пройти сквозь ворота, там ворота во время бомбежек, там обстрела, закрываются базарные ворота. Но я сумел проскочить там в щелочку и прибежал домой. Наверное, может быть, Господь и помиловал эту толпу бедных, не знающих Бога. А все-таки, вы знаете, 41-й год, ни одного храма, ни одного молитвенного дома не было, ни одного места, где призывалось имя Господне, в городе не было. Ни одного, ни одного. А Бога-то, Бога-то все ищут. И думаю, что Бог не без милости. И эту толпу, думаю, что в середину толпы снаряд не попал. Думаю, предполагаю, что возможно и так. Но вопрос другой. Для этой толпы эти обетования имеют отношение или нет? Хочу сказать, выучить наизусть этот псалом, это еще ничего не значит. А значит, этот псалом для тех, кто ищет покровительство Божьего в любое время, и Бог идет тебе навстречу. Вот давайте хоть мысленно немножечко проследим за содержанием этого псалма. Какой он удивительно насыщенный! Как начинается? «Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится». Значит, тот, кто живет с Господом, живущий под кровом Всевышнего, он в полном покое. Под сенью Всемогущего покоится. Тот под взглядом Всемогущего имеет опеку Господа, и он в полном покое. Бурлит все вокруг, все кругом неспокойно. А твоя защита знаете какая? Ты же живешь под кровом Всевышнего. И Бог берет тебя в свою защиту, под свою защиту, под свою опеку. И больше того, ибо ты сказал, послушайте, как сказал ты? А? Господь, упование мое. Не только ты сказал. Как ты сказал? Господь, упование мое. И дальше. Всевышнего ты избрал своим прибежищем. Ой, как это интересно. Ты сказал и так поступил. Господь, упование мое. Всевышнего ты избрал своим прибежищем. И дальше? А дальше как из рога изобилия. Не приключится тебе зло, язва не приблизится к жилищу твоему, днем солнце не опалит тебя, луна ночью. И дальше и пошел ангелом своим, заповедует о тебе, даже прикасание своему войску, ангелом своим заповедует, то есть дает распоряжение. Вот это дитя мое оберегайте, да не приткнется ногою о камень, да не споткнется нигде. Оберегайте и охраняйте, братья и сестры. Удивительное обетование, удивительное. Президенты или очень богатые люди нанимают себе охрану. Вот и куда не идешь, а впереди и сзади, слева и справа идет охрана. Оберегают. Я скажу вам, вы думаете, меня никто не оберегает или тебя? Да во много тысяч раз больше и лучше, чем любого президента. Ангелом повелевает за меня или за тебя охранять на всех путях твоих. На всех, чтобы где-то не спотыкнулся, где-то не повредилось что-то, чтобы никто не причинил тебе зла, да не приткнешься о камень ногою твоею, на руках понесут тебя, на крыльях своих, и так далее, и так далее, и так далее. Скажите, то, что церковь прошла этим непростым путем. Украина много претерпела. О, жесткая милиция была. Ой, жесткая. Мне кажется, на Украине даже жестче было, чем в Молдавии. На Украине, я помню, такая была крутая милиция. Такие жесткие. Разойдитесь! И вы на коленях встали люди, тут за волосы тащат. Ногами бьют. Бракосочетание было. Порвали фату. Ну, все там было. А в Молдавии, я помню, немножко иначе. Однажды было крещение у нас на озере. А кустарник вокруг озера. И власти знали, что будет у нас крещение. И милицию прислали. Уже начало 8 утра, а уже вокруг озера стояли милиционеры. Ну, чтобы не допустить. А верующие пришли, ну, со стороны, в кусты все собрались, все. Крещаемые переоделись. В белые халаты все оделись, и мужчины, и женщины, и братья, и сестры, и потихонечку пошли в кустах, приближаются к озеру. А когда уже надо было выходить из кустов, где метров 30 и начинается вода, вдруг вышли сразу, и все побежали к воде. Милиционер стоит: подождите, нельзя, нельзя, а все попрыгали в воду. Одна бабушка не успела бежать, и пришла последней, она в белом халате. Она подходит к милиционеру и говорит: сыночек, дай мне руку, а то я упаду здесь. Берег немножко крутоватый, он ей подал руку, и она сошла спокойненько так. А я хочу вам сказать, милые, ангелам повелевает охранять на всех путях. Ну, тут брат крестил, просил никого не выходить из воды. Ну, всех крестил, там человек 10 было. Совершена была молитва прямо в воде. А потом вышли, там пускай делают, что хотят. А дело совершено. У вас построже было, это я знаю, построже. И я в это построже тоже попадал. Вот, попадал. А как бы там ни было, братья и сестры, прошли мы эту полосу. И Бог испытал народ свой. И вот мы живем, слава Богу, по милости Божьей. А знаете, почему испытания Бог посылает? А чтобы выявить, кто победитель. Кто может уповать на Бога, ибо ты сказал: Господь, упование мое. А когда мы уповаем? К когда не на кого больше уповать, да? Когда опасность кругом, и ты держишься твердо за Господа. Как ты сказал хорошо? Господь, упование мое. Ты сказал? А что Господь сказал? Не приключится тебе зло. Ангелам повелевают о тебе охранять тебя на всех путях. Это Бог прикажет. Это Его войско. И Он усердно, и ангелы усердно будут выполнять волю своего начальника, Бога, охранять тебя на всех путях твоих. Как это удивительно прекрасно! Я вот знаю, братья и сестры, вот сколько вас здесь сидит, у каждого есть свои проблемы. Свои проблемы. Вы можете не говорить друг другу. Она, может быть, это и лучше никому не говорить. Перенесите это сами и расскажите Господу. И скажите: Господи, в этой ситуации я избрал Тебя Господом моим. Я возлагаю все упование. Вот скажешь так по-доброму, и Бог поверит тебе, и во сто раз даст тебе. Удивительную охрану пошлет, и благословение, и поворот неожиданный будет в твоей семье. Но он услышать должен доброе слово. Ты сказал, Господь, упование мое. А когда ты сказал? Когда необходимо было говорить. Когда другой защиты ты не видал больше. Некоторые говорят, Бог всех нас одинаково любит. Братья и сестры, не одинаково. Не одинаково. Нет, Он весь мир любит и прислал Иисуса Христа на землю, Сына Своего отдал, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это верно. Но обратите внимание на слова. Око Господне обозревает всю землю. Для чего? Чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Богу. Он видит-то всех, но не всех поддерживает, а поддерживает только тех, чье сердце предано Богу. А чье сердце проверит? Это проверка большая. Кого ты ищешь защитой своей и своим покровителем? Вот позвольте мне привести вот такой текст из 90-го псалма. Зато, обратите внимание, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Смотрите, ты мне, а я тебе. За что Он избавит тебя? Потому что ты возлюбил меня. А если не возлюбил, на тебя распространяется это обетование? Разгибай пальчик. Сколько у вас? 30 пальчиков? 29 остается. На тебя не распространяется. На меня не распространяется. Если не возлюбил, за то, что Он возлюбил меня, избавлю его, сохраню его, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби. Смотрите, сколько обетований. Я все не перечислил. Долготой не насыщу его. Явлю ему спасение мое. За что? За то, что он возлюбил меня. Удивительно. Стоит только возлюбить Господа, и рук не хватает, чтобы пальчиков всех загнуть. Что Господь сделает для меня, если я возлюбил Господа? Вот как дело обстоит. Все зависит, братья и сестры, от нашего отношения к Господу. От этого все зависит будущее. Нет, здесь не говорится, за то, что Он возлюбил меня, скорби его не постигнет. Да нет, постигнет. Но что сказано? За то, что он возлюбил меня, сказано, с ним я в скорби. То есть скорбь-то будет у тебя, но я войду в твою скорбь. Это другими словами. Это будет то же самое. С ним я в скорби. То есть скорбь тебя посетит, и Господь будет вместе с тобою. И будете победителями. Вот, например, Сидрах, Месах и Авденаго. Разве Господь не мог послать ангела своего, и тот встал бы у устья печи и не допустил бы, чтобы Сидрах, Месах и Авденаго были брошены в печь? И все? Нет, Бог так не делает. Бросили в печь, а Иисус Христос разве остался безучастным? За то, что Сидрах, Месах и Авденаго полюбили Господа, Иисус Христос встречал их в печи огненной. С ним я в скорби. В печи огненной встретил. А царь говорит, не троих ли бросили в печку? Я вижу четверых. Притом четвертый подобен Сыну Божьему. Открывают печку и говорят, выходите, Сидрах, Месах и Авденаго. Вышли. Не было вреда на них совершенно. А Сын Божий? Сын Божий поддержал и ушел. С ним я в скорби. На них распространяется это обетование, потому что они возлюбили Господа. Воззовет ко мне, и услышу его. Это кого он услышит? К кому такой Бог внимательный? Соединяется небо с землей. У кого? Кто возлюбил Господа, тот свой Богу за то, что Он возлюбил меня, избавлю его. Ну и так далее. Я уж не буду опять перечислять все обетования. Не буду. Их много. Некоторые сосчитали чуть больше, чуть-чуть меньше. Но я бы хотел сказать, проверьте жизнь свою и загните пальчики, какие обетования для вас милее и приятнее. Какие? Чем ты живешь? Что ты испытал уже на самом себе? Но если не возлюбил Господа, тогда разгибай все пальчики. Это не твои обетования. Нет, не для тебя. Не для тебя. Но ты сказал, Господь, упование мое. Значит, для тебя. Особый союз с Господом. 90-й псалом. Я вам порекомендую, особенно когда тишина в доме, когда уложили деток, и ты один или одна остались в доме, и никто не помешает. Откройте 90-й псалом, выпишите все обетования. Они такие красивые. За их ничего не надо платить. Берите даром. Одно условие. Возлюби Господа. И Он пойдет тебе навстречу. Я, братья и сестры, хочу сказать, что у меня есть очень много мест в Священном Писании, на которые я не имею ответа и не знаю. Я не знаю даже, как на эту тему проповедовать. Ну, например, в послании к Коринфянам в 16 главе сказано так. Кто не любит Иисуса Христа, Господа нашего Иисуса Христа, анафема. Но скажите, как это может быть? Святой апостол Павел говорит, кто не любит Господа нашего Иисуса Христа. Скажите, можно не любить? Кто-то скажет, да нельзя не любить. Но если говорится, кто не любит, значит, кто-то не любит? Конечно, так и есть. Сама постановка вопроса странная. Скажите, кто не любит Иисуса Христа, разве 90-й псалом имеет для него какое-то значение? Называй его как хочешь, живые помощи или как иначе, но к тебе там никакого нету ни обещаний, и не жди, и не будет выполнено. Если любишь, конечно, это для тебя. А кто не любит? Братья и сестры, мир делится на две части. Одна часть любит, другая не любит. Для одной части имеет значение переживание, когда Господь придет за церковью. А для другой части и никто не помыслит, что Господь опять придет. Вот сколько нас здесь в зале? 100, 200, ну, неважно, человек. Скажите, сегодня утром, когда наши глаза открылись, какая первая мысль у нас? Чем мы озабочены? Я не прошу вас, чтобы вы сейчас вслух говорили. Нет, у каждого свои мысли были. Но у меня другой вопрос. Когда открываются глаза, нормально, если первая мысль – ночь прошла, Господи, а ты задержался. Ты не пришел, я опять остался на земле. О, благослови мое странствование сегодняшний день. Потому что ведь не знаем, когда придет он, или в пении, или петухов, ну, вечером, или днем, или ночью. Мы не знаем, когда, но он обещал прийти за нами. Волнует ли нас это? Я моего друга, он такой верный, хороший такой браток, откровенный. Я говорю, скажи, когда ты последний раз по-настоящему ожидал Иисуса Христа, Господи, не в сегодняшний день ты придешь? Он так подумал, я, говорит, точно не помню, но, может быть, лет 15-20 назад. Знаете, начинается день, может быть, мысли и хорошие, но надо туда-туда успеть, ой, как бы не проспать, как бы мне успеть хозяйство все сделать, и помолишься, Господи, благослови меня на день, и побежал, побежал. А ночь, ложиться спать, Господи, слава тебе, что нигде не споткнулся, нигде не ударился, цел, здоров, до койки добрался, я так устал, ну и все, и ложишься опять спать. Я как-то с Храповым Николаем Петровичем спал в одном месте, а он говорит, ой, браток, на меня, ой, браток, я так устал, так устал. Ну, он же пожилой был, конечно, уставал. Он говорит, ну, давай помолимся. стал едва на колени и говорит: «Господи, я сильно устал сегодня, помоги мне отдохнуть, а завтра пробуди меня, я тебе все расскажу. Аминь». Мне так понравилось, такой сердечный, простой разговор. Я был так тронут, так рад. Я так сказал: «Господи, и я тебе завтра расскажу». А он, знаете, когда встал, когда я еще спал, в 5 утра встал. Наверное, старичку не спалось, наверное, пораньше встает. Ну ладно, я говорю о тех, которые имеют сердечное, сердечное отношение с Господом. Неформальное, а такое близкое. А Господь внимательно прислушивается к нашим словам. Я особенно повторяю на слова: «Ибо ты сказал». А Господь слушает, что мы говорим, и каждому слову дает значение и взвешивает на своих весах святости. «Ты сказал, Господь, упование мое». Когда оно, это слово сказано в суе, это один разговор. А когда в великой брани, где нет защиты, и не на что уповать, и никто не поможет, никто не понимает тебя, это другой разговор. «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты своим прибежищем. За то, что Он возлюбил меня». Ах, как Господу нравится, когда мы Его сильно-сильно полюбили. Когда Он, знаете, Господь говорит: «Следуй за Мною», и мы следуем за Ним. А если следуем за Ним, а на Него плевки, на Него оскорбления. А если я рядом с Ним, то какой-то плевок и на меня попадет. Это нормально. Его заушают, Его злословят, Ему ругаются. Это значит и на меня, я рядом с Ним. Он проходит по всему миру любовно. У каждой двери останавливается, стучится, а я рядом с Ним. Следуй за Мной. И невольно деяния Его делаются деяниями нашими. И мы просто, как бы правильнее сказать, побеждены Его заботой и любовью, и вместе с Ним хотим и жить, и все переносить, и страдать, чтобы вместе с Ним и царствовать будем. Так Слово Божие говорит. А, братья и сестры, если бы я сейчас попросил перечислить все праздники, какие вы знаете церковные, я знаю, что вы бы сказали и Пасха, и Рождество, и Вознесение, и Святая Троица, и крещение, да, и преображение, и еще бы что-то такое могли сказать. Но один праздник очень часто забывают. Знаете какой? Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Он не числится ни в каком календаре, но это не значит, что его надо исключать. Его просто надо все время ждать. Вот Пасха будет через недельку. Ну вот, по нашим подсчетам, да? 27-го у вас Пасха? Да. Мы знаем и точное число. А пришествие? Не знаем. И может быть раньше, чем 27-е. Может быть. И не беда, если не успели приготовиться к 27-му, не успели там постираться, там приготовить праздничные столы там или еще чего. Можно к следующему празднику лучше подготовиться. А вот если не подготовишься к пришествию Господа Иисуса Христа, исправить невозможно. Пять дев были приняты, а остальным, как было сказано, отойдите от меня. Одни вошли, а другие остались. Скажите, милые, разве может остаться тот, кто сильно полюбил Господа? Нет. Этого не может быть. Он сильно полюбил Господа. Разве Господь может оставить своих детей? Никогда. Иисус Христос, обратите внимание на слова, которые сказал. «Я вас сиротами не оставлю». Обратите внимание, сироты. Сироты, знаете, это такое вот, никто не, на них не обратит внимания. Я дорог только лишь моему папе, моей маме. А по отношению всех других я чужой мальчик, сиротка. Братья и сестры, мы это сиротки в относительном смысле. Мы здесь на земле, а наш Отец Небесный на небе. А если Он на небе, а я на земле, сиротское положение мое не останется навсегда. Я приду за вами и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я. Но сиротское состояние – это нормальное явление. Я тоскую по небу. Я желаю соединиться с Господом. Другое дело, мне никогда не говорилось, что вот и вот тогда-то, тогда-то я обещаю взять тебя. Но Святое Писание говорит, жди постоянно. Конечно, я хотел бы вместе с церковью перейти, но только Богу ведомо, может быть, через болезнь или как-то иначе меня Бог возьмет к себе. Это другой вопрос. Но вопрос общения с Богом, моего переселения на небо, это вопрос уже решенный. Мое имя и твое записано в книге жизни. Вы знаете, Лужков, мэр города Москвы, чтобы прописать, ну, в Москве, иметь льготы москвича, иноземцы могут это сделать, но должны заплатить 18 тысяч долларов. И будешь гражданином Москвы. Но они продают, как хотят. Чего продают, лишь бы там что. А вот гражданином Небесного Иерусалима я записан бесплатно. А кто не записан там, тот не войдет в Царствие Небесное. Так написано. Кто не записан в книге жизни. Запись – это как прописка. И Бог это делает. И я записан там. Надеюсь, и ты записана там. И Бог не забудет своих. И нас сопровождают великие обетования. Бог сохранит нас, повелевает, повторяю, ангелам своим охранять нас на всех путях. А все пути должны вести нас в Царство Небесное. Вот я скажу к горькому сожалению, что мы не все готовимся к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Не все готовимся. Я как-то вот на таком собрании, ну, увидал старца, ну, старичок, по-настоящему старичок. Ну, думаю, я говорю, брат, сколько вам лет? Он что-то сказал, 80 там, 8, что-то, ну, в общем, к 90 годам почти. Ну, думаю, хорошо я попал. Вот как раз подходящий случай. Я говорю, брат, расскажите, как вы готовитесь... Да, я вначале спросил, вы член церкви? Да. Как вы готовитесь ко встрече с Господом? Расскажите. Ну, я думал, что-то полезного скажет. А он говорит, как это готовится? Мне сейчас только жить и жить. Как жить и жить? Вы в таком возрасте? А он говорит, а я в селе только из бедра мылся всегда. А теперь, говорит, я на 6-м этаже живу. Кнопочку нажму, и лифт меня поднимает. Воды горячей сколько хочешь, хоть целый день мойся. Я тут только сейчас по-настоящему жить стал. Боже мой. И мне, вы знаете, мне стыдно было, что дедушка рассуждает о горячей воде. Я говорю, так вы не готовитесь к переселению. Бог продлит, говорит, мою жизнь еще, чтобы получить здесь мне наслаждение. Боже мой, Боже мой. Ах, думаю, насколько обижают. Или, думаю, или ты уже слишком старенький стал, детский ум у тебя. Ну, бывает такое. Я боюсь такого, дойти до такой старости, чтобы наслаждаться горячей водичкой, и ничего больше не надо. Но я не сужу этого дедушку. А я больше подумал о тех, которые пользуются всем этим и совершенно не вспоминают, что они странники и пришельцы здесь на земле. И не думают, совершенно не думают о переселении. Кто правильно мыслит, кто находится в ожидании, тому легче прожить, тому легче все перенести. Если встретит какие-то скорби, искушения, ему при одном сознании, что не все время такое будет. Будет перемены, и Бог придет за мной, и все изменится. Братья и сестры, вы согласны? Так легче жить, когда имеешь упование? Конечно, конечно. А когда сильно соскучишься, другое место есть слово такое приятное, приятное. Я сироткой тебя здесь не оставлю. Я приду за тобой. И знаете, он как утешает? Чтоб ты была там, где я. Меня, знаете, что сильно-сильно утешает? Сильно утешает, когда ученики подошли и говорят, научи нас молиться. А Христос тут же говорит, когда вы молитесь, говорите так. Отче наш сущий на небесах. Как это торжественно приятно! Моисей, помните, спрашивал, как имя тебе? Бог не знал, как назвать. И Моисею не было сказано, называй меня отцом. Если он отец, а ты кто? Его дитя. Так нет, называй меня сущий, Иегова. А здесь отец. И когда я называю Бога отче мой, вы знаете, мне особенно торжественно приятно, значит, я его сынок, я его дитя. И так мне торжественно приятно. Кто мой отец? Бог. Скажите, если какому-нибудь богатому королю и кто-то из детей обращается, отец мой, и если он подлинно сын, из этого вытекает, что сын имеет наследство, самое богатое, от этого короля, отца. в свой час. А что говорит мой Отец, который на небе? Сын мой, ты всегда со мной. И все мое – твое. Скажите, может ли богаче приданное, чем Бог приготовил мне, тебе, быть богаче невозможно? Так получается, что мы с вами самые богатые. Только чуть-чуть подождать, когда придет это богатство. Или мы сами придем к нему. Сын мой, все мое, твое. Вот таков наш Бог. Вот такой, братья и сестры, 90-й псалом. Я не знаю, кто его написал. Может быть, сыны Кореевы, а может быть, Асаф, а может быть, Давид. Но блажен, кто написал. И знаю я, чтобы такой псалом написать, нужно иметь вдохновение от Бога. И здесь авторитет этого псалма – сам Бог. Вот, братья и сестры, что хотелось сказать о 90-м псалме. Но я хотел бы так вот поближе к Отцу вместе с вами помолиться Господу. Хотел бы, чтобы пришествие Иисуса Христа не застало всех врасплох. Мы должны каждый день готовиться к пришествию. Я думаю, милые женщины, имеющие малышей, до свадьбы, думаю, что не дотянут ваши детки. То есть мы скоро ждем пришествия Иисуса Христа. Нет, я не хочу ввести вас в искушение и говорить о каких-то сроках, но я совершенно не уверен, что мы сегодня дойдем до дому, что сегодня не будет пришествия Иисуса Христа. В этом никто не может быть уверенным. Никто. Мы должны его ждать все время, не зная ни дня, ни часа. Недавно я встретился с Николаем Абрамовичем Крекер. Он такой интересный брат, сам он немец. Ему 86 лет. Он возвращался с Воркуты, посетил ненецкие чумы, поселения. 86 лет едва-едва уже топает, уже к концу жизни идет. А ему один брат говорит: «Николай Абрамович, вы бы написали свою жизнь. А зачем она? Ну вот, когда вас не будет, отойдете в вечность, а мы в журнале опубликуем о вашей жизни, какая она была». Он говорит: «Миленькие, вы планируете слишком много. Я жду Господа, пришествия Его. Неужели вы думаете, что он до лета не придет, а?» Мне показалось странным это рассуждение, но я молчал. Я молчал, знаете почему? Он все время в Совете Церквей, когда мы собирались, он еще, ну, в 70-х годах, в 77-м, 79-м году, я хорошо помню, он говорит: «Братья, давайте мы помолимся за те времена, когда придет свобода, когда нам представится возможность свободно проповедовать и на дальние расстояния отправлять своих миссионеров. Я боюсь, что придет это время, а у нас а мы будем неподготовлены. Давайте помолимся. И я покорно вставал на молитву. А в мыслях у меня было. Милый браток мечтает, фантазирует, а ведь этого никогда не будет, свободы. Это я так думал. А он всерьез молился. Он всерьез молился. Кто-то верил, кто-то не верил, никто ему не мешал так высказываться. Но вот прошло лет 15 после того, когда он говорил об этом. И я подошел к Николаю Абрамовичу. Я говорю: Николай Абрамович, я помню, когда вы говорили и молились, а я втайне не соглашался с вами и даже осуждал вас за вашу фантазию. Простите меня, Христа ради. Я считал нужным попросить прощения. Это нужно не для него, а для меня. Почему я не верил, если Бог ему это открыл? Мы не должны судить. Так я понимаю. А теперь он говорит о скором-скором пришествии. Я говорю: Николай Абрамович, я очень бы не хотел вас судить, но что-то у меня не получается вот так вот складываться мысли. А почему? А написано так. А ты знаешь, и начинает мне доказывать, что очень скоро придет Господь. Но я не состязался с ним. Я просто согласился, что надо ждать каждый день Господа нашего. И еще хочу сказать, братья и сестры, все проповедники, особенно служители церкви, повинны пред церкви, что редко напоминают о пришествии Иисуса Христа на землю, за церковь. Редко. Говорят о чем угодно. О любви Божьей, о терпении, о милостях. А вот о пришествии редко. А Христос говорит: ждите всегда. А что вам говорю? Говорю всем: бодрствуйте в ожидании. Бодрствуйте. И я вспоминаю в 25 главе Евангелия от Матфея, когда заснули все, раздался крик: жених идет, выходите навстречу жениха. Скажите, кто это кричал? Ну, наверное, сторожа. А почему они кричали? А почему спокойно не сказали? Не подошли, ну, проснись, идет, проснись, проснись. Кричали. Да чтобы разбудить. Тут паника какая-то началась. Срочно каждый стал заниматься. Братья и сестры, мы мало кричим. Но я не имею в виду. Ну, крик настоящий. Ну, не, по-настоящему надо кричать. То есть, вы думаете, легко вас разбудить? Я как-то говорю: а разбудите его. На собрании заснул. А мне говорят: а пусть будет тот, кто убаюкал его. Ну, пришлось мне сходить и будить, да? Ну, ладно. Вы улыбаетесь. А вот надо иногда вот кричать. Ну, представьте себе, братья и сестры, равнодушно говорить, ну как равнодушно, когда кто-то спит и не хочет просыпаться? Ну как равнодушно? Ну вот вы представьте себе, ну сосед ваш у него горит крыша. Уже крыша сгорела, скоро и стены захватит, и все. И вы вбегаете в дом ночь, вбегаете в дом, все спят, малыши спят. И как вы будете говорить? Соседушка, извините, что я нарушил ваш покой. Скорее вставайте. Извините за поздний, за ранний час. Ведь не будет этого, так, братья и сестры? Будет. Скорее вставайте, пожар, крыша горит там или еще что-то. А она, женщина, хозяйка дома, мать семейства, скажет, что ты расшумелся, детки только заснули. Она еще не сообразит, что к чему, какая беда. А ты не будешь обращать внимания на ее капризы, а все сделаешь для того, чтобы потом поймет, потом извиниться за грубость в ответ, сказанную несправедливо. Потом поймет. Не обращай внимания, а пробудить необходимо. Я не знаю, что еще вам сказать, братья и сестры, что по выходу сегодня из этого дома каждый сильно встревожился. Ну вот вы только представьте себе, если бы стало известно, что сегодня в 12 ночи придет Христос за церковью. Если бы... Нет, это невозможно, чтобы стало известно. Но вы допустите такое. Вы бы сказали мне, скорее заканчивай, у нас дел много еще. И скорее бы побежали домой. Еще надо было по телефону племянникам позвонить, а? Или деткам в других городах живущих. Срочно напомнить, скорее готовьтесь, исповедуйте вину свою, там, или еще что-то. Скорее, скорее, скорее. Вот что нужно для того, чтобы всех встряхнуть, чтобы всем стало немножко страшновато, или, по крайней мере, взволнованно приятно, что придет мгновение, когда я буду отделен от земли. И знаете, где мы встретимся? На облаках. На облаках. Я здесь не могу объяснить, как это может быть. Ну, знаете, когда уже нет земного притяжения, когда все изменилось, это не проблема. Это не проблема. Мы встретимся со всеми святыми. В этот момент все наши проблемы будут решены, на все вопросы будут даны ответы. И Бог будет во всем прав. В тех вопросах, которые мы задавали Господу, от чего, почему, почему кормильца ему у меня не стало, почему, так, не знаю, где заработать на жизнь, там, не знаю, мне нужно здоровье, а его нету там, или... Мне нужен муж, или мне нужна помощница, или еще что-то такое. Не знаю, не знаю, какие проблемы. Они все будут решены. Все изменится вокруг, в нашей личной жизни. Пусть Господь благословит. Я бы хотел, братья и сестры, просить милости у Бога, чтобы никто не остался разочарованным в день, когда Христос придет за своей церковью. А Он придет за своей церковью. Не за теми, кто только называется христианами, за своими детьми, которые записаны в книге жизни. И я хотел бы вместе с вами помолиться, чтобы никто не потерялся, чтобы все мы вышли навстречу ему с горящими светильниками. Аминь.